Добрый день всем. Я приветствую всех нашим уроком. Просто я вижу, что в Москве еще не все собрались, поэтому мы тут пускаем всякие клипы. Давайте пока, может быть, пока соберутся люди, и в остальных местах, может быть, еще подтянутся передо мной тут Питер и Вена, и еще люди есть. У нас и Нью-Йорк тут на трансляции. Давайте пока, если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, тогда я задам те вопросы, которые раньше получил, и отвечу на них. Как вам удобно? Вы меня слышите? Помахайте рукой. Слышите? Хорошо. Йофи. Спитер мне помахал рукой, Вена чего-то махать не хочет. Но неважно. Вот, спасибо. Так, значит, у вас есть какие-то вопросы ваши, или я пойду по своим вопросам? Есть вопрос, или ты мне разрешаешь? Есть вопрос. Ну так пускай дадут тебе микрофон и спрашивай. Дайте этому в розовенькой кофточке.
Здравствуйте, Раф. Да. Меня зовут Женя. У меня такой вопрос. Что такое идолопоклонство и является ли идолопоклонство свойством левой линии?
Что такое идолопоклонство? Самое простое. Творец создал желание. Желание насладиться. Противоположное его свойству, желанию наслаждать. Отдавать. Для того, чтобы творение само с самой нижней, удаленной вот этой своей точки, своего удаленного, противоположного абсолютно Творцу свойства, узнало, выяснило, что такое Творец, что такое свойство отдачи, нашло силы, средства для того, чтобы стать таким, как он. Таким образом, творение самообучается, самопостигает себя и Творца, и действительно, когда становится подобным ему, то обретает всю мощь, всю силу, все знание того, что происходит на уровне Творца. Это творение для того, чтобы начать себя реализовывать, оно должно сначала развиться. Из того первородного желания наслаждаться до состояния, когда оно будет себя понимать, ощущать, осознавать. Как маленький ребенок, он не ощущает еще, что он в этом мире. Кричит, брыкается и ничего. Потихонечку начинает развиваться и начинает ощущать всевозможные вокруг себя объекты, свойства, действия и в себе самом, и взаимодействие. Взаимные себя и окружающей среды. Так вот, мы развиваемся постепенно так в нашем мире, пока не достигаем полного отторжения от нашего мира, что все это вообще пустое. Надо развиваться выше нашего мира. Не вдоль него, во всевозможных поисках наслаждений, а выше его. Когда в человеке начинает возникать вот это желание к Творцу, к своему корню, к подобию. Он еще не знает, что это к подобию, но возникает такое устремление вверх. Тогда мы называем человека уже особенным, индивидуумом. В нем возникла так называемая точка в сердце. Это особое свойство духовное, но оно только еще как зерно, как семя, из которого должно родиться потом. Должна родиться душа, должен родиться, что называется, духовный человек. А то, что до него, все эти наши желания к нашему миру и наше тело, это все называется животным, это все умирает, отмирает, и этому нету никакого дальнейшего развития. Человек, когда начинает развиваться с точки в сердце, выходит в состояние, которое называется двойное и одиночное скрытие Творца. Продирается сквозь эти скрытия, сквозь эти поиски. Этот путь, который сейчас практически находится перед вами. Вы находитесь в нем. И этот путь может продолжаться много-много месяцев. Но в конечном итоге, как человек отрешился от этого мира и ничего не желает, только высшего, надоело ему практически это все, так он идет сейчас в двойном скрытии, в одиночном скрытии, для того, чтобы отрешиться от эгоизма. То есть он желает, постепенно начинает понимать и начинает осознавать, что самое лучшее – это все-таки приобрести выход вне себя. Отдача существования вне себя является самым совершенным, вечным и вне всяких ограничений существованием. Когда человек достигает такого сильного желания, он проходит махсом. То есть грань между неощущаемой частью мироздания, той, в которой находимся сейчас мы, идущие к духовному, но в темноте еще, так сказать, в неощущении духовного, и переход в состояние, когда он начинает духовное ощущать. Когда он начинает ощущать духовное, в нем возникают сразу же эгоистические силы. Захватить, получить, познать, обладать, подчинить себе. Вот эти силы я вам нарисую на всякий случай, потому что все-таки, когда рисую, что остается? Значит, сначала у нас есть наш мир. Мы в нем развиваемся. Затем поднимаемся на две ступени, которые называются скрытие в квадрате и просто скрытие. Затем проходим махсом. Выходим в раскрытие. Раскрытие первое, и потом раскрытие второе. Самое главное – это пройти махсом. Обратно ходу нет. Вообще нет обратно хода, но когда человек проходит махсом, уже все, он в духовном мире. Так вот, начиная с нашего мира, мы идем, это животное существование, я напишу животное или телесное развитие. Вот здесь вот возникает точка в сердце. Этот путь от точки в сердце и до махсома называется время подготовки. Как написать? Ну, зманахана на иврите называется. Подготовка. И затем проход махсома, и вот здесь вот называется рождение. Рождение в высшем мире. И сразу здесь у человека возникает, когда он рождается, левая линия и правая линия. Левая линия – это его эгоистические силы, клипа. И правая линия – это свет, к душа. Вот здесь-то только и возникают нечистые и чистые силы. Только перед каббалистом, который проходит махсом, который включается в высший мир, в нем работают эти две системы, нечистой и чистой силы. Здесь вот нечистой и чистой силы, брия, сначала асия, брия, яцера, ацелут. А до этого не считается вообще, что человек находится в чистых или не в чистых силах. То есть чистые или нечистые силы – это только относительно Творца. И то, и другое – это только относительно Творца. Только это считается за, если вы желаете воспользоваться им, использовать его для себя, это называется нечистая сила, ваше нечистое желание, а эго, на самом деле эго. Или если вы желаете использовать себя для того, чтобы отдавать ему, как он отдает вам, то это называется чистая сила. Вот и все. А до этого ничего нету. До этого все люди считаются относительно кабалы как несуществующие. Потому что точка, она вот только развивается, а здесь она рождается. Освобождается от всего земного. Рождается. Так что до точки в сердце вообще считается, что человек полностью как животное. А здесь в нем происходит борьба вот на этих вот ступенях. Борьба происходит между животным и его началом и уже духовным. То есть можно сказать так, что и здесь существуют уже две линии. Вот здесь вот, ниже Махсома, они тоже существуют. Эта линия, которая его тянет все-таки к духовному. Но к духовному имеется в виду к отдаче. А это ради себя. Но все равно и... Ой, извиняюсь, я перевернул их. Ай-яй-яй. Это ради себя. А это к духовному. Вот. Так это... Это не явные силы, он не явно ощущает Творца. Он его не ощущает, это скрытие двойное и одинарное. И поэтому не говорится о клепот, не говорится о настоящих темных силах, как бы. Темные силы – это те возбуждения в человеке, когда он желает подчинить Творца себе. Вот и все. Никаких больше темных светлых сил не существует. Вы поймите, здесь есть только человек и Творец. И больше в мироздании нет ничего. Все, что нам кажется, остальное, что существует, это существует только внутри нас. Отображение нас. Если мы в себе внутри очищаем все наши желания, становятся они подобными полностью Творцу, мы обнаруживаем себя полностью наполненными светом, и больше ничего не существует. То есть все наши сегодняшние впечатления и вообще все впечатления по пути этому следованию до самого Творца, это только наши внутренние, сугубо индивидуальные, субъективные ощущения. Ничего вокруг нас не существует. Все, что существует вокруг нас, это нам кажется, что вокруг, на самом деле это ощущение внутри нас. Никаких щупальцев наружу из себя мы не посылаем, не вытаскиваем из себя. Так что, вот это, пожалуй, ответ. Потому что никаких темных сил, никаких светлых сил, кроме как внутри человека, нет. А то, что люди сопротивляются, не хотят, хотят быть там в продвижении, вредные или, наоборот, полезные обществу, это только относительно общества. А в Кабале все проверяется относительно корня, относительно Творца. Потому что это наша цель. До него должно дойти все человечество, до его уровня. Там есть кто-то сзади, спрашивает, наверное, девушка. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Раф. Меня зовут Ларина. Вопрос такой. Живое питается удачей. Почему питается... А разве творение не получается согласно приложенным усилиям? Почему он питается чудом, желает получить большего? Или, может быть, неправильное понимание этой фразы?
Я не понял. Прочтите полностью фразу, что вы хотите сказать.
что означает «живое питается удачей»? Это из книжки «Увидеть лучшее».
Я не знаю. «Живое питается удачей»? А! Ну и перевод. Ну ладно, я вам отвечу. Сказано так. Ну, вы уж запомните тогда в оригинале, что было. Бней хаей ва мизуней. Не запомните. Вся жизнь зависит от удачи. Удачей называется на иврите мазаль. Удача. Называется мазаль. Мазаль. Мазаль, оно так и называется, удача. Но это от слова нозель. Нозель. Нозель это, как сказать, текущее или капающее. Капающее. Капает. Кап-кап-кап-кап. Это называется мазаль. И это называется удача. Почему удача капает? Потому что есть у нас система, которая называется мир бесконечности. Под ним есть мир Адам-Кадмон. Под этим миром Адам-Кадмон есть мир Ацилут. Под миром Ацилут, в принципе, ну, находятся еще миры Брия и Цира Асия, и затем мы, наш мир. Но, в принципе, мир Ацилут, он все определяет. В мире Ацилут есть такой парцуф, такое устройство. В нем есть много блоков. Первый блок называется Атик. Второй блок называется Арих. Анпин. Третий блок называется Аба Веима. И четвертый блок называется Зон. Есть еще много всяких подблоков. Вот эти все блоки управления нашим миром. Мир Ацилут, он управляет всем. Ацилут он называет от слова «эцло». «Эцло», то есть у него все существует. Вкратце. В нем все. Вот нашим миром и вообще всем мирозданием управляет вот этот вот блок, который называется «Арихампин». Это «Арихампин» в переводе – это «огромная мудрость». Неограниченный свет хохма. Ор хохма, неограниченный. Этот арихампин, он действительно весь свет хохма, который мы в дальнейшем, при полном своем исправлении, должны будем получить, наполниться им. То, к чему мы, в принципе, тянемся. Так вот, этот арихампин, он устроен так. В нем есть голова и тело, как в любом парцуфе. Так называемая рож вегув. Его рож устроена точно по нашему принципу, вернее наоборот. Поскольку его голова устроена определенными образами, секциями, связями, системами, таким же образом устроены и мы. У него есть то же самое, те же самые части, что и у нас. Только разница в том, что у него уши находятся выше головы, как у животного. Знаете, как у коровы, как у собаки. Уши находятся выше головы. Вот. Потому что он устроен по особому типу. Потом он из себя делает еще другую голову, голову человеческую, так называемую. Но это все силы. Это не подобие, это не образ такой. Это все силы между собой, которые таким образом затем в нашем мире... как на экране силы, комбинация их делает нам какую-то картину. Так вот, Рош Парцуф Арихампина устроена так, что у него свет, который приходит к нему, от Парцуфа Атик. Огромнейший свет. Он затем разлагается на множество светов, каждый из которых спускается вниз по голове, как наши волосы. И поэтому это волосы у нас. Вот по таким вот тоненьким трубочкам, каналам, как бы, спускается свет вниз уже на бороду Арихампина, и через у него борода идет до груди, и потом до табура, и спускается таким образом уменьшенное количество света через парцов Абаваима в парцов Зон. А в Зон снизу поднимаются души и получают здесь свет. В Зоне происходит как бы встреча между светом, который нисходит из Арихампина через его волосы, через его бороду вниз в Зон, а души поднимаются снизу вверх в Зон. Так вот, эти вот ослабления света, уменьшения света по таким тоненьким трубопроводам света, они, этот свет пропускает таким капельным способом. Пропускает и нет, пропускает и нет, как капли. И поэтому такое получение света капельное, когда душа поднимается в Зон да Ацилут и получает свет. Это свет жизни, это свет наполнения. Она получает его капельным таким методом. Поэтому и говорится, что все в жизни зависит от мазаль. Мазаль – это от слова «капающее», от капающих капель света. Или в переводе «от удачи». Поэтому мы считаем, что удача – это, ну, повезло, не повезло, там, вдруг свалилось на голову там чего-то вдруг, выиграл где-то что-то. На самом деле нет. Все жизнь зависит от удачи, то есть если ты очень сильно поработал, поднял себя из нашего мира в Зон да Ацилут, то тогда ты сможешь получить, находясь в Зон да Ацилут, вот эту вот удачу, капельное нисхождение на тебя высшего света, которое и называется мазаль. Поэтому действительно все в мире зависит от удачи. А иначе жизни нет, только если поднимаешься в Зон да Ацилут и получаешь там вот эти капли высшего света. Может, я вас немножко разочаровал в смысле удачи, но такая удача, вы не волнуйтесь, она перед вами, и ее-то и стоит достичь. Все остальное, кроме этого получения наполнения, это все только во вред. Еще вопрос? Или я буду задавать тогда другие, Маш? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Меня зовут Марина. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, в книге Зоар, в главе «Кто веселится в празднике», написано о бедных. Если кто не совершает милосердие по отношению к бедным, уничтожится мир. И там все время в этой главе говорится о бедных. Что такое бедные в духовном понимании?
Ну, молодцы женщины, а? Вот это вопросы пошли. Не то, что мужики там, это все про любовь, а тут по делу. Значит, что значит бедные? Бедным называется человек, конечно, не бедный в нашем мире. Мы же говорим о высшем мире. Бедным называется человек, у которого отсутствует возможность получить свет. Потому что свет находится вокруг нас в абсолютном покое, в бесконечной мере. А получить его можно очень просто, только руку протяни. Вот протянуть руку, то есть сделать из себя кли для того, чтобы получить свет. В этом наша проблема. Вот человек, который не в состоянии это сделать, он и называется бедным. В нашем мире бедный, который протягивает руку, В духовном мире бедный – это который не может протянуть руку, не может подставить свое кли, чтобы получить свет. О таких бедных говорит книга Зоар. То есть бедный в том, что не в состоянии, бессильный, еще не умеющий создать из себя сосуд для получения изобилия, которое вокруг него в бесконечной мере находится. Высший свет находится в полном покое, только мы должны себя раскрыть. Раскрытие происходит не рвать на себе рубашку, а в мере подобия этому свету. В мере подобия он входит в вас, вы ощущаете его. Тот, кто этого подобия еще сделать не может, он называется бедным. Всегда мы говорим только о человеке, о его способности большей, меньшей, или его состоянии лучшим, худшим относительно света. Только это и существует. Свет высший, человек, больше ничего. Еще? Ну, женщины уж давайте. Пожалуйста. Ну, они дорвались наконец-то, а то все время их задавливали.
Здравствуйте, меня зовут Люба. У меня такой вопрос. А мое «я» – это то, что осознает, что есть желание и есть точка в сердце, искорка Творца. А когда точка в сердце переходит в максом, как будет соотноситься осознание моего «я» и осознание коллективного будущего Адам Кадмона?
Когда вы переходите максом, вы ощущаете свое «я» не в себе, а в остальных. Потому что вашего «я» в себе не существует. Все это ваше эгоистическое «я» остается ниже Максома. А выше Максома, что значит переход? Это же внутренний психологический переход. Когда вы начинаете обнаруживать себя, существующий внутри всех остальных. Вот это и есть ваше настоящее «я». Так же, как любая клетка в теле, мы об этом много говорили в примерах, она работает, она ощущает себя вне, в остальном теле, работает на все тело. Она просто иначе существовать не может. В ту же секунду, если она перестает думать о теле, она мгновенно становится раковой. Или погибает сразу, или сначала сжигает вокруг себя все питательное пространство и потом сама умирает. То есть убивает организм остальной и потом этим убивает себя. Поэтому настоящее «я» существует только в растекании, во включении в остальные души. Это закон духовного существования. И даже не только духовного. И в нашем мире закон животного существования, закон существования вообще любого живого тела. Только мы в своем разуме отключены от этого закона. Только человеку дана возможность на уровне его самосознания быть как бы не в этом законе общего полного подобия Творцу. И единственный элемент творения человек из неживой растительной животной природы, только человек отличается от Творца и только своим образом мысли, только с управлением своими желаниями. Если мы это управление своими желаниями сделаем подобным также этому общему закону природы, Творцу, тогда мы обнаружим себя над Махсомом. А затем уже будем дальше и дальше в этом развиваться. Так вот, над Махсомом человек обнаруживает себя существующим вовне себя. И затем начинает все более явно и явно обнаруживать себя в этом. Это называется сливаться с Высшим. Это совершенно иной способ существования. Совершенно иной метод вообще нахождения в мире. Это иное ощущение, иные восприятия, иной образ мысли. Это все иное, потому что ты во всех. И только там. Ты уже и нет обратно. Только в них. И продолжается теперь развитие во всем большем и большем включении в остальные души. Понимаете, насколько образ существования и вместе с тем мысли, решения, всего-всего. Человек здраво, это все. Это не просто закрыв глаза, там, знаете, как-то отключив себя. Нет. Он здраво в этом существует. Он развивается в этом. В других. И поэтому ощущает свою жизнь текущей, вечной, совершенной. Потому что вне себя такая она существует, такая она и есть. Это общая, полная, вечная природа. Еще вопрос? Ну, я не вижу там, у кого-то рука есть там.
Здравствуйте, меня зовут Тамара. У меня такой вопрос. Вот в группе есть люди, которые занимаются, потом уходят на какое-то время, потом опять возвращаются. Как относиться к ним и проявляется ли в них Творец? То есть как действовать по отношению к ним? Может быть, задействовать их в какие-то мероприятия или оставить их в покое? Вот мне это интересует.
Вы понимаете, все мы находимся в определенном движении, в анализе наших внутренних состояний, мира, методику, которую мы получаем. Кто знает, какая она верная, неверная, у нас возникают всякие сомнения. Мы находимся в всевозможных путаницах, ударах судьбы и прочее, прочее. Естественно, что человек может прийти и уйти на некоторое время, снова прийти. Он попадает в разные среды, которые его оттаскивают от кабалы. Вдруг возникают страшные сомнения, подозрения. Это естественно. И этот путь мы должны все пройти. Он, в принципе, соорганизован свыше. Ведь все, что мы и то, что вокруг нас, в государстве, в обществе, в семье, друзья, работа. Это все соорганизовано специально свыше для того, чтобы человек сделал поскорее самым эффективным способом свои какие-то анализы, что ему главное в жизни, что нет, и устремился бы к цели. Ну, кому-то везет больше, везет, то есть кто-то способен на большее, кто-то на меньшее. Всякие у разного, у каждого есть сомнения. Поэтому я советую тех людей, которые приходят снова, привлекать, приглашать, относиться к ним естественно. Ну, ушел хорошо, ну, через 5 лет пришел, ну, так как будто вчера. Подумаешь, ну, выпал на некоторое время. То, что он пришел, это все-таки, смотря только, как он пришел. Или он пришел и пытается там себя оправдывать, или просто пришел и все. Будьте с ним естественнее. Если он понимает, что такое может быть и случилось, ну и что? Зато больше выяснил и тверже теперь стоит на своем. И будет понимать, что теперь надо действительно тут идти вперед, а больше ничего наружу нет. Вы проверил все, что снаружи, и убедился в том, что пустота. Тогда принимайте его смело в группу, везде, во всем. И как всех остальных. А если он, понимаешь ли, начинает тут говорить, да нет, вот там то-то, то-то, то есть пришел к вам с какой-то иной заразой, инфекцией, то тогда его надо тут же выгонять. Так что смотрите сами, как действовать. Но если он просто вернулся, то принимать его, как всех остальных товарищей. И вообще, как говорят, забитого двух небитых дают. Я слушаю дальше.
Меня звать Анна. На конгрессе вы на первой лекции вы говорили о важности мысли. Как научиться мыслить позитивно?
Как? Противно?
Позитивно.
А, позитивно.
Положительно, позитивно.
Как научиться мыслить позитивно? Это проблема. Честное слово, это проблема, большая проблема. Потому что самая главная проблема человека в том, что ему его эгоизм не дает правильно мыслить. Эгоизм нам рисует все время черную жизнь. Все время мы недовольны. В итоге недовольны Творцом, потому что все же от Него. Или явно, или неявно, но я на все на что-то ворчу. Понимаешь? Это плохо, то плохо, чего-то не хватает этого, того. И вообще, почему это должно быть так, а не сяк, и так далее. То есть всегда я нахожу себя чем-то неудовлетворенным. Когда человек может от этого избавиться, существует только один метод. Если он будет очень тесно связан с группой и будет жить только жизнью группы. Это самый действенный метод. Выбраться из отрицательных ощущений, из плохих отношений к Творцу, обвинений к Творцу, явных или неявных. Когда человек дуется на все ему плохо, раздражается, нервный, это значит, что он просто не включен в хорошую группу, в работу, в распространение, во что-то, где он живет жизнью вместе с товарищами. Если он живет один в своем, в группе, в распространении, в чем-то в своем углу, то, конечно, это ему это не поможет. Он должен найти себя, вот как мы говорили о душе, о существовании человека, когда он выходит за махсомом. Он просто падает на все остальные души, и вот там он находится. Как клетка по обслуживанию тела. Растекается вся по телу. Вся ее энергия, все ее помыслы, все, что надо телу, от меня. Вот так, если человек будет себя пытаться поставить относительно группы, он в короткое время достигнет цели, и по дороге у него не будет ничего плохого. Но это психологически очень тяжело переключиться. Вот выйти из себя, упасть туда и все. Попробуйте это сделать. Пожалуйста. Это уже второй вопрос, по-моему, этой девушки, да.
Уважаемый Рав, скажите, пожалуйста.
Опять из книги Зоар.
Мы считаем, что изучающий Каббалу ощущает веселье перед Творцом, трепет перед Творцом и страх выполнения заповедей. Что в духовном означает трепет и страх выполнения?
Она начиналась с Зоара. Это опасно. Неужели я там недостаточно объяснил? Эту книжку я сам написал. Это последняя книга, которую я написал сам. После этого уже я своей книги не писал. Это восьмая книга. Все остальные уже написаны не мной. А там учениками, кем-то, чем-то. Зор я писал еще сам. Быть одновременно в любви, в трепете, в что это все значит? Это высшие категории, это не наша любовь и не наш трепет, это не наша осторожность, не наши расчеты. Я не могу вам это рассказать. Он объясняет там, какие есть виды страха. Это не страх за собственную шкуру, за собственный карман. Это страх потерять связь с Творцом, благоволение. Хорошее отношение со стороны Творца, якобы Творец может относиться плохо или хорошо. Это надо все объяснять. Это не просто. Но опять-таки это говорится о человеке, который уже находится в контакте с Творцом. Так что подождем немножко. Может быть, даже уже на следующем занятии я смогу вам это объяснить, а вы будете уже это чувствовать. Еще вопросы? Если все, тогда, может, перейдем к чему-то другому. Есть еще вопросы? Нет. А в других группах? Вена, Питер. Все молчат, скрестили руки на... Так, у себя на... Вот, нет, он руки опустил. Но все-таки. Есть вопросы у кого-то? Вена молчит. Есть? Я не понял. Вена? Нету. Хорошо. Мне показывают там, что нет вопросов. Питер? Я Питер не вижу. Трансляция, покажите Питер крупным планом. Не знаю, что у них происходит. Тоф, давайте тогда... Дот, в Питере есть вопрос. Да.
Раф, добрый день. Объясните, пожалуйста, когда приходит страдание, это бывает очень тяжело, но если стараешься вовремя вспомнить о Творце, то страдание постепенно уходит. Скажите, пожалуйста, это не уход от страдания, это правильное?
У человека бывают всякие страдания. Если во время страдания он вспоминает о Творце, то сразу же ему становится легче. Почему? Ну, во-первых, есть к чему привязать свои страдания. Значит, есть кто-то, кто их посылает. Если посылает, то, очевидно, с какой-то причиной. Ну, если посылает с какой-то причиной, значит, потом за это вознаградит. Не зря же я страдаю. Уже становится легче. Значит, я страдаю не зря. Значит, потом мне будет лучше. Ну, ладно, еще немножко пострадаю, чтобы было еще лучше. А кто вам сказал, что вообще Творец посылает страдания? Творец страдания не посылает. Это вы ощущаете страдания, потому что вы ему противоположны. А он неизменен. В вас постоянно растет эгоизм. И решимот так называемые постоянно вас растут, даже всякие запросы. И поэтому вы ощущаете себя все более и более неудовлетворенной. Вы меняетесь. Вы все больше и больше раздуваетесь в своем желании как-то наполниться. И поэтому ощущаете все больше и больше неудовлетворенность. Больше и больше страданий. А Творец-то тут при чем? А Творец, он постоянен. Он абсолют. Он находится в неизменном состоянии. Как сказано, что высший свет находится в абсолютном покое. Что же вам делать? Он вам страдания не причиняет. Страдания причиняет вам ваш эгоизм. Вот если вы его начнете исправлять, тогда вы войдете в подобие этому свету. По закону подобия вы начнете этим светом наполняться. Не будете ему подобны, останетесь пустой и все время больше и больше противоположный свету, то есть все более и более страдающий. До тех пор, пока вы не поймете, что никуда не деться, надо быть каким-то образом подобным ему, этому свету. Для этого надо приобретать свойства отдачи, исправлять то есть себя. Когда я начну исправлять себя, тогда я начну в мере своей исправленности ощущать этот высший свет, эту гармонию с общей природой, вечность, совершенство. Вот это и будет моим вознаграждением. То есть вознаграждение приходит не за страдания, а за работу человека по самоисправлению. А от того, что вы чувствуете, что вы страдаете, от этого никакого вам вознаграждения не положено. Поэтому человечество на протяжении 5000 лет страдает. 20, 40, 50 тысяч лет. Сколько существует? Да? А почему положено вознаграждение? Некоторые люди умирают, и мы думаем о них, ну столько пострадал человек, наверное, сейчас ему хорошо. А что ему хорошо после того, как тело его прекратило жить? Ну прекратило. Ну и сейчас что должно быть с ним? Почему ему положено сейчас что-то большее, чем просто разложившееся тело? Он заслужил своей работой, своими усилиями подобие свету. Он в какой-то мере стал как свет. Если стал как свет, тогда стал вечным, совершенным. В этой мере как свет. А если нет, то нет. Понимаете, вознаграждения полагаются за исправление, а не просто за страдания. То, что мы возносим страдания в какой-то ранг, даем им какую-то святость, это глупо. Это глупо. Это делает людей несчастными. Это пропаганда быть несчастным. Пропаганда страдать. Зачем страдать? кому от этого хорошо? Ты что, показываешь всем остальным, как тебе плохо, и от этого что? Вызываешь у них жалость? Это совершенно неправильный подход к существованию, к мирозданию. Это лень и эгоизм, которые таким образом управляют человеком. Человек должен стремиться к лучшему, к высшему, а не к тому, чтобы сидеть в страданиях, страдать и еще наслаждаться, что он страдает. И еще гордиться этим. Дескать, смотрите, как я страдаю. Это абсолютно неверная точка зрения. Я знаю, что она популярна у многих. И вообще эти страдания, вознесение страданий во что-то такое особое и святое. Принимать на себя какие-то страдания. А зачем? Где вы видели, что вообще это приносит какую-то пользу кому-то? Поэтому вознаграждением называется подобие свету. Творец абсолютно добр, неизменяем относительно к нам, относительно нас, и он желает, чтобы мы абсолютно и всегда наслаждались. То есть в той мере, в которой у нас возрастает эгоизм, в той мере мгновенно, чтобы мы его исправили в подобие свету, наполнились светом, стали бы таким, как он. Стать подобным Творцу – это и есть вознаграждение. Вот и все. Если мы будем такую точку зрения понимать и распространять, то люди будут стремиться к счастью, а не к тому, чтобы жить в страданиях и соглашаться еще гордиться этим. Еще вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Не могли бы вы рассказать, что такое шхина? Я во многих местах встречалась с этим понятием, везде дается оно разное. Хотелось бы узнать подробнее.
Женский вопрос. Что такое шхина? Есть творение и есть творец. Творение – это желание насладиться изначально. Творец – желание насладить. В той мере, в которой желание насладиться делает из себя подобным Творцу, этим оно исправляет себя. Как можно сделать подобным себя Творцу? Наслаждаться – это единственное, что может творение. Таким оно создано. Но наслаждаться для того, чтобы услаждать Творца, как ребенок или любящий человек может принимать что-то от любимого, потому что этим доставляет удовольствие любимому, любящему. Поскольку со стороны Творца есть любовь к творению, если в творении возрождается, возникает, рождается, развивается свойство любви, то получая, он этим отдает. Это равноценное действие. Если я нахожусь у человека, который меня любит, и он желает дать мне, то получая от него, если я это делаю ради него, я делаю ему такое же одолжение, как то, что он делает мне. В этом мы равноценны. Вот наше общее вот это желание всех-всех вместе душ называется шхина. Это женского рода. Кли, общий сосуд, состоящий из всех-всех-всех многих душ. И из мозаики такой душ. А Творец, который наполняет эти души, называется Шухен. Находящийся, лежащий, наполняющий шхину. И между ними существует взаимное слияние, которое называется зивук. Как бы сочетание между собой. Как мужчина и женщина. Мужчина здесь творец выступает в этом, вроде творца. А женская часть – это вот это общее желание, которое сделало себя подобным творцу. И вот здесь вот разыгрывается вот этот как бы божественный духовный акт слияния, который выражается Самое такое его общее выражение – это в «Песнь песней», которая всем известна. Вот. Так что «Шхиной» называется «Общее кли», «Общее собрание всех душ». Вы никогда не ошибетесь, если вы будете вообще воспринимать все мироздание как одно кли, состоящее из всех-всех-всех душ, вместе взятых, собранных в один-один организм, и против них находится Творец, Свет. Больше ничего не существует. А миры, о которых мы говорим, и вообще все, что мы можем только себе представить, это в наших ощущениях возникают всевозможные такие неявные видения мира бесконечности, которые называются мирами. Мир от слова «алама» – «скрытие». Неполное раскрытие мира бесконечности, частичное, называется миром «асия», «яцера», «брия», «ацелута», там, «кадмон» и так далее. Вот и все. Все эти миры находятся тоже внутри человека. То есть миры скрытия. Эти миры скрытия – это не сверху скрываются, а эти миры от нас, или мир бесконечности, или высший свет скрывается от нас. Это наш эгоизм, не полностью исправленный, скрывает от себя, сам от себя, высший свет. Мы сами от себя скрываем духовный мир, а не он скрывается от нас. Поэтому нам нечего просить, нам нечего обращаться кверху. Сверху все дано, все находится вокруг нас. Вы хотите ощутить в себе любой мир, пожалуйста, сделайте себя подобными ему. Вопрос в Питере, пожалуйста.
Как должно меняться отношение человека к наслаждениям в период подготовки?
Как должно меняться отношение человека к наслаждениям в период подготовки? Вообще мы не диктуем человеку ничего. И не говорим, что он должен каким-то образом меняться. И его отношения каким-то образом должны так меняться или сяк меняться. Он должен себя в чем-то ограничивать. Он должен как-то за собой смотреть, следить, так ли это или сяк. Человек не может сам себя проверять. Он не знает свои внутренние структуры. Это все неправильный подход. Вы говорите о человеке так, будто вы наблюдаете на его сверху вниз, как над каким-то маленьким организмом, какой-то понятной вам системой. А мы же не знаем своей системы, мы не знаем своей структуры, мы не знаем, как мы развиваемся, как в следующий момент мы будем себя вести, что получим, какие внутренние вдруг побуждения, новые свойства и так далее. Поэтому настоящее развитие, оно вот как у ребенка. Ребенок не знает, как он развивается, он просто развивается. И это самый умный, самый естественный вид, правильный вид развития. А когда мы пытаемся сами навязать что-то из своих мозгов, всегда ошибаемся. Только эта ошибка проявляется через много лет, когда ее уже трудно исправить, и когда на эту ошибку еще десяток ошибок накрутили, которые тоже проявятся еще в дальнейшем. Поэтому методика Каббалы, она совершенно другая. Она говорит о том, что ты человеку ничего не указывай. Ты его не говори, не укоряй, не давай ему никаких методов. Ты просто дай ему один метод. Вот так вот делай. То есть учи, насколько поймешь, пытайся подражать. Насколько сможешь в группе, пытайся сделать мини-духовное маленькое общество, в котором ты можешь отработать альтруистическое действие относительно других. Все. Все остальное человек должен получить из своей учебы, из своих мыслей, из того, что в нем возникает, от своей группы. Больше ни в чем нельзя вмешиваться в него. Все остальное – это его. Потому что духовный рост – это акт самопознания и через себя познания Творца. То есть в мере самопознания, в мере самоисправления, в мере подобия Творцу познаем его, начинаем ощущать его. Мы не знаем внутренних сил человека, никогда никто не может за другого человека ничего решить, мы только должны дать человеку всю возможность самому пройти весь этот путь и самого себя вырастить. Я позволю себе на этом закончить сегодняшний с вами урок, и мы с вами переходим сейчас к одной теме. У меня была тут очень интересная встреча с одним известным вам человеком. Я прошу вас, попробуйте научиться из того, что мы с ним разговаривали, еще чему-то. Я жду от вас новых вопросов. В любом случае, на следующей неделе мы с вами начинаем статью, которая называется «Мир». «Мир». Если вы можете, то, пожалуйста, подготовьте эту статью, чтобы она была перед вами. Она статья очень интересная, основополагающая. И эта статья называется так: «Мир. Научное исследование пользы и необходимости духовной работы на опытной основе». Научное исследование пользы и необходимости духовной работы на опытной основе. То есть из опыта, откуда мы из опыта видим, что действительно он так и пишет. Сейчас. То есть можем ли мы из нашего мира, из окружающей среды, из того, что мы видим, четко постигаем и понимаем, можем ли мы из этого вывести правильные законы духовного продвижения человека без всякой кабалы, без всяких таких замудренностей, без слушать каких-то там умников типа меня с экрана или нет. Баль Сулам нам объясняет это в этой статье, что даже если человек и не будет ни от кого получать методику духовного восхождения, он сможет все равно ее сам вывести из того, что он находится в этом мире. Так что в следующий раз мы с вами будем учить эту статью «Мир». А сейчас пока я прощаюсь с вами, и мы показываем вам фильм, который называется «Свобода воли». До свидания.